Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Республика Ингушетия Исса Костоев. Вопросы ему задают журналисты. Московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» Эдуардо Гедеш и корреспондент журнала «Russian Profile» Дмитрий Бабич. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Исса Магометович Костоев родился в военном 1942-м в ингушском селе Экажево. В двухлетнем возрасте был репрессирован, сослан с семьей в Казахстан. После окончания Казахского государственного университета имени Сергея Кирова по специальности правоведения сразу начал непримиримую борьбу с теми, кто честно жить не хочет. В 1965-74 годах следователь, старший следователь и прокурор-криминалист прокуратуры Северо-Осетинской автономной республики. В 1975-92 годах следователь по особо важным делам, старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника следственной части прокуратуры, начальник отдела прокуратуры Российской Федерации. Исса Костоев руководил следственной группой по розыску серийного убийцы Андрея Чикатило, раскрыл и расследовал его злодеяния. Сойдя с правоохранительного броневика, Исса Магометович зорко наблюдает за порядком своей родной Ингушской республики. В 1992-93 годах он полномочный представитель президента России, или, как еще говорят, Ока Государева, во вновь образованной республике Ингушетия. Политическая карьера Костоева только началась и продолжается. В 1994-96 годах Исса Магомедович возглавляет Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, руководит разработкой судьбоносных законов юной России. В 1996 он вновь в Генеральной прокуратуре, теперь уже в должности начальника международно-правового управления. В 2002 году Исса Костоев возвращается в Верхнюю палату парламента, где и трудится по настоящее время. Полномочия сенатора подтверждены 21 сентября 2005 года, срок их окончания – июнь 2010 года. Имеет звание государственного советника юстиции 2 класса, заслуженного юриста Российской Федерации. Награды – ордена почета, трудового красного знамени. Исса Костоев написал в соавторстве с Андреем Викторовым книгу «Россия. Преступный мир». Это действительно серьезный анализ положения дел на криминальном фронте. Исса Магометович, есть ли дополнение, добавление, замечания по вашей биографии?
Все в основном правильно, да. То, что прожито, это уже позади. Сейчас надо думать о том, как жить дальше и что делать.
Биография, часто я говорю о хобби участника нашей передачи, вот героя. Но о вашем хобби я нигде вот найти не мог. Вот облазил весь интернет, очень много прочитал. Вот чем вы все-таки увлекаетесь? Вот есть ли у вас отдушина какая-то?
Сейчас, к счастью, во всех средствах массовой информации очень популярны стали детективные истории, кинофильмы. Я сотрудничаю, где-то выступаю в качестве эксперта, внимательно изучаю, прорабатываю новые достижения науки, криминалистики, криминологии и так далее. Вот мое хобби, мне уже переделываться поздно.
Это хобби опять ближе к работе получается.
Да.
Начинаем нашу беседу. Дмитрий Бабич.
Вы были полпредом президента в Ингушетии в самые такие трудные, я бы сказал, трагические годы, 92-93 год. Мы помним, что это время осетино-ингушского конфликта. Мне доводилось приезжать в Ингушетию в 90-е годы и в Северную Осетию тоже. И меня пугала одна вещь, то, что, как я понимал, в местных средствах массовой информации, в ингушских и в осетинских, очень негативно рисовалась другая сторона. Даже я, не владея местными языками, чувствовал этот фон. Поэтому, когда потом возник Беслан, у меня было смутное ощущение, что во многом это способствовало тому, что Беслан все-таки случился. Поэтому у меня вот два вопроса. Первое, продолжается ли эта пропаганда такая националистическая сейчас, и можно ли ее как-то прекратить? И второй вопрос. Те, кто организовывал освобождение заложников в Беслане, они говорили, что мы не сказали точное число заложников, потому что боялись, что опять повторится осетино-ингушский конфликт, осетины пойдут, нападут на ближайшие ингушские села. Действительно могла быть такая опасность? Или это лукавит?
Ну, прежде всего, говоря о моем назначении на должность полномочного представителя президента России в вновь объявленной Ингушской республике в июне 1991 года, это действительно был крайне тяжелый и ответственный момент в моей жизни. По существу республики как таковой не было. Пришедший ко власти Дудаев и его окружение в бывшей Чечено-Ингушской республике объявили о том, что они никакого отношения к ингушскому населению и к территории Ингушей не имеют, определяйтесь как хотите. В этих сложных условиях, очень тяжелых условиях, ингушский народ сумел все-таки сосредоточиться, не имея ни властных структур, ни организационных структур, сумели все-таки провести референдум, который 99 с лишним процентов проголосовали за то, что они хотят быть в составе России. На основании результатов референдума был принят Верховным Советом России закон об образовании Ингушской республики, и первыми назначениями там состоялись. Верховный Совет назначил своего представителя, президент России назначил своего представителя, меня. Таким образом, как федеральные органы власти, на момент вот этого тяжелейшего конфликта межнационального, происшедшего в октябре-ноябре 1992 года, по существу федеральным единственным чиновником от ингушской стороны был я и мои помощники. Я пережил этот кровавый конфликт с тяжелейшими последствиями. Знаю предысторию этого вопроса, знаю те причины и условия, при которых возник этот конфликт, знаю его последствия, к великому сожалению. Ликвидировать эти последствия в полном объеме не удается и до настоящего времени, хотя скажу, что многое сделано. Большой процент людей, которые проживали до конфликта ингушской национальности в Северную Осетию, вернулись, обустраиваются, создана специальная структура, миграционная служба, которая занимается строительством, восстановлением жилья, обустройством. Но, тем не менее, в Ингушетии на сегодняшний день, по данным Ингушской республики, остается более 18 тысяч вынужденных переселенцев, желающих вернуться местам своего прежнего проживания. По осетинской статистике цифра эта несколько ниже, они говорят в пределах 10 тысяч, но это не принципиально. Принципиально другое, что после всего случившегося, после такой трагедии, народ, который историей обречен жить вечно по соседству, должны найти в себе силы и политическое, особенно руководителей, интеллигенция, политическую волю к тому, чтобы снять этот груз. Конечно, можно бесконечно обвинять одну сторону, можно обвинять и другую сторону. В моем понимании, там была другая тоже сторона, третья, которую, ну, сегодня задним числом трудно это все вернуть и доказать. Я, например, считаю, что определенные круги в федеральном центре тогда, в 92-м году, были заинтересованы спровоцировать этот конфликт осетино-ингушский. Это бывший министр обороны, ряд других в Совете Безопасности, которые говорили примерно так: подерутся здесь, видите ли, немножко осетины с ингушами. И оторвавшийся и ведущий такую политику сепаратистскую Дудаев непременно придет на защиту ингушей, и мы очень быстро скрутим ему шею и наведем порядок. Но Дудаев не полез в этот конфликт. Жертвы с одной и с другой стороны были, сожжены десятки сел, и великая эта трагедия легла на плечи этих народов, которые и сегодня не могут прийти в нормальное состояние. Хотя я еще раз говорю, что в конце концов надо понять, что эти люди должны жить вместе. Не вина ингушского народа, что их оттуда, особенно беженцев, уже чуть ли не в третий раз изгоняют. Они должны иметь право вернуться и устроиться в местах своего прежнего проживания. Сказать, можно ли было бы это решить, это не просто, но это при желании возможно.
А вот герои тех дней, в кавычках, министр обороны бывший, это...
Грачев. Да. Я знаю его заявление о том, что там они подерутся, мы тут скрутим голову быстро Дудаеву. Дудаев вовремя эти планы решил. И ни один чеченец, ни один дудаевец в этот конфликт в течение 3 дней шло уничтожение целых населенных пунктов, там не появился.
А из Совета Безопасности?
То же самое. Ведь заявление тех случайно брошенных туда людей, это Хижа, это ряд других генералов военных, которые по существу не разобрались в этой ситуации. Допустим, командующий внутренними войсками генерал Савин, который ушел в отставку на 3-й же день, написав сам, он сказал прямо в своей отставке, что меня сюда послали, что я буду воевать с чеченскими вооруженными формированиями, вместо этого мне приходится убивать мирных граждан. Не приняла армия тогда разъединительную противоборствующими группировками поведение, а в одностороннем порядке позволила изгнать 60 тысяч населения из мест своего проживания. И второй раз за их историю короткую, в 44-м и 92-м. При той ситуации, которая сложилась, могло быть очень плохо. Эта беслановская трагедия – это великая трагедия. Это, пожалуй, наверное, трагедия, равной которому нет сегодня. Это трагедия для всего человечества, не только в рамках Ингушетии. Могли, конечно, определенные силы тогда использовать эту ситуацию для того, чтобы разворошить вот этот пожар ненависти, кровопролития и так далее. Но очень жесткая оценка, данная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по этому вопросу и соответствующих федеральных структур, позволили разобраться и стабилизировать обстановку. Хотя, еще раз говорю, проблем на этом пути остается много. Я просто хотел бы, чтобы вы знали, что достоверно следствием установлено, что если бы только в Беслане не удалось бы совершить этот террористический акт, в Сунжинском районе Ингушетии он был запланирован таким же образом, захват школы. Это установлено следствием.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Иса Костоев. Вопросы ему задают журналисты. Московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» Эдуардо Гедаш и корреспондент журнала «Russian Profile» Дмитрий Бабич. Иса Магомедович, но вот с тех трагических дней, да, прошло почти 15 лет. В чем причина, что сегодня-то вот до сих пор этим людям не дают возможность вернуться в свои родные села Терки, Чернореченское?
Самый болезненный вопрос. По этому поводу издано десятки постановлений правительства, указы президента, распоряжения. Но процесс возвращения обустройства вынужденных переселенцев идет крайне медленно. Нельзя сказать, он вообще прекратился. Дело в том, что менталитет ингушского народа таков, вы хоть им дайте Швейцарию, Гавайские острова, самые красивые места, там особняки, они скажут, я хочу идти туда, где кладбище моих предков, в тот населенный пункт, где они жили. Таков этот народ. Сегодня под разными предлогами, я еще раз говорю, отсутствие просто политической воли руководства Северной Осетии разрезать этот гордиев узел и сказать, виновный, кто к этим конфликту имеет отношение, прямо или косвенно должен идти в тюрьму, невиновные, не совершавшие преступления, должны вернуться в свое подворье, оказать ему содействие в его восстановлении и, соответственно, перемирие и решить, и жить вот таким образом. Без этого попытки создания каких-то отдельных поселений, где моноингушское население хотят обустроить, как предлагается сейчас миграционными службами, положительного результата не дадут. Это не тот выход, который можно решать. Потому что для ингуша, если даже сегодня он живет в Чехословакии, и родился сам в Казахстане, когда его спросят, ты откуда, он назовет не Казахстан, где он родился, не Чехословакию, где он живет. Он скажет, я из села Экажево, Костоев. Вот такое отношение к землям предков в Ингушетии.
А им предлагают поселок новый, так называется.
Им предлагают, да, всевозможные поселки. Вот там пусть они одни живут, там надо подводить дороги, там надо строить школы. А вот дома, где они живут, жили, ну, разрушенные, конечно, растасканные, конечно. Но пусть растасканные, все равно же надо восстанавливать. Довод, который приводится, что психологически население, которое живет в некоторых населенных пунктах, не хотят воспринимать ингушей, это не только противоречит Конституции, это здравому смыслу противоречит. Конечно, если только я бежал от этой крови, от этого ужаса, бросил свой дом, и в моем доме все растащили, и мой скот забрали, конечно, не хочется соседу, чтобы я вернулся, потому что ему скажут, твои вещи он этот забрал. Но для этого у нас есть органы правоохранительные, которые должны вести этот вопрос. И параллельно с этим и совет, и старейшин, и общественность должна работать тому, чтобы сблизить этих людей, чтобы положить конец этому. Потому что, еще раз говорю, жить они обречены вместе.
Вы говорите об отсутствии политической воли руководства Северной Осетии.
Да, я это говорил прямо.
А роль полномочного представителя Дмитрия Кузыка?
Этому вопросу Дмитрий Николаевич уделяет очень большое внимание. Постоянно он или его заместитель в этих зонах бывает. Ведутся переговоры. Ведутся и с одной, и с другой стороны. Выделена огромная сумма денег в бюджете, записано почти 2 миллиарда рублей денег. Но эти деньги плохо осваиваются. Вот это противостояние, которое все-таки сохраняется, не дает возможности решить этот вопрос.
Эдуард Гедаш, ваш вопрос.
Несмотря на то, что власти Северной Осетии пытаются очень подчеркнуть, что мы делаем большие шаги, уже есть и смешанный брак и так далее, но чувствуется с одной стороны и с другой, что что-то осталось еще нерешенным. Но кроме этого, еще в Ингушетии обстоятельства кажутся более нестабильными. Несколько терактов были в последнее время, дополнительные подкрепления МВД привезли туда. Ощущение, что боевики пытаются что-то устроить в Ингушетии, это может быть опасно с разных сторон. Вот с одной стороны это их действие, с другой стороны могут пытаться именно играть на старые противоречия, как в Беслане пытались так, потому что много были из Ингушетии.
Конечно, взаимоотношения между населением осетинской и ингушской национальности все-таки оставляет желать лучшего. Трудно после происшедшего сразу единовременно решить, обниматься, говорить, жить по-прежнему. Конечно, любой межнациональный конфликт несет в себе эти явления, явления противостояния, недоверия, подозрительности. Естественно, это имеет место, но что же касается использования вот этой ситуации с так называемыми боевиками, чтобы вы знали, боевиков, вот как таковых, каковы были 2 года назад, на Кавказе нету. Те боевики, которые были, когда шла массивная антитеррористическая операция, конечно, какие-то отщепенцы имеют место и делают мелкие вылазки. Спрашивается в Ингушетии. Да, убийство нескольких сотрудников милиции. Спрашивается милиционер, многодетный, как правило, у нас семьи, ингушского МВД. Какое отношение боевикам подкараулить его убить? Для чего это делается? Он что, лично вел дела на боевиков? Нет. Он лично кого-то там преследовал? Нет. Я за годы своей службы в органах очень хорошо привык различать мотивы совершения тех или других преступлений. Потому что каждое преступление несет в себе мотив. если Дудаев и его Басаев и его боевики воевали, за что? Они хотели отделиться от России, сепаратистские такие устремления, создать такое чеченское государство. Те, кто туда шли, тоже этой идеей придерживались. В Ингушетии сегодня вы не найдете даже среди боевиков ни одного человека, который ставит вопрос о том, что им нужно создавать свое отдельное от России государство. Спрашивается, за что гибнут-то милиционеры? За что погибла, допустим, учительница, которую убили, русской национальности? В республике Ингушетия принята программа президентская о возвращении и обустройстве русскоязычного населения. Значит, надо навредить этой программе, напугать, убив учительницу. Хотя там, я сам интересуюсь этим делом, там, говорят, она квартиру продала незадолго до этого. Поэтому корыстный мотив тоже не исключается. Но все равно, если идут на такие шаги, это уже идут те, кто не какими-то идейными соображениями, какими-то установками руководства, а просто навредить. А просто навредить идти. За что? За деньги. Есть силы, которые не нашли себя, например, решили вот это дело. Поэтому сегодня ситуация в республике Ингушетия стабилизирована. И единственной болезненной проблемой, в какой-то мере не позволяющей президенту в полном объеме, громким голосом говорить и требовать многие вещи, это не решение проблемы возвращения до конца беженцев. При этом нельзя спрашивать со счета, что Ингушетия держала вот до последнего времени почти 200 тысяч беженцев из Чечни, помимо своих из Северной Осетии. Все они возвращены обратно в республику, почти все. А те, которые заявили о желании жить, они обустроены и живут в Ингушетии.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Иса Костоев. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня проходят траурные мероприятия в памяти моряков атомной подводной лодки «Курск», погибших 7 лет назад. В Петербурге на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 члена экипажа «Курска», возложены цветы. Траурный митинг прошел в гарнизоне Ведяева Мурманской области, откуда подлодка ушла в последний путь. В Ростове-на-Дону почтили память 30 тысяч евреев, расстрелянных нацистами в Змеевской балке в годы Великой Отечественной войны. В нынешнем году со дня этой трагедии исполняется 65 лет. В Томской области в результате взрыва и последующего возгорания на предприятии «Томскнефтехим» один человек погиб, еще двое получили ранения. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, отказались от ранее объявленной готовности освободить двух из них. На юге Афганистана погиб военнослужащий сил НАТО, еще несколько солдат ранены. Командование не сообщает обстоятельств, при которых было совершено нападение. В Ираке к югу от Багдада в субботу при взрыве погибли 4 военнослужащих США, еще 4 ранены. Как сообщает командование, войска понесли потери во время проведения боевых операций, и другие подробности не сообщаются. Лидеры косовских албанцев надеются, что независимость края от Сербии будет провозглашена уже к концу года. Премьер-министр Косово после встречи с представителями США, ЕС и России заявил, что иной статус края не может быть предметом переговоров. В Москве продолжаются протесты жителей Южного Бутова против строительства в их районе многоэтажных домов. В Таганроге из-за урагана без электричества остались около 300 домов. Сильные порывы ветра валили деревья, оборваны около 70 линий электропередачи.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Исаак Остоев. Вопросы ему задают журналисты. Московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» Эдуардо Гедаш и корреспондент журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Исаак Магомедович, ну, не только, наверное, проблема вынужденных переселенцев не решена в Ингушетии, а проблема бедности решена?
В Ингушетии, конечно, как и в любом другом регионе, существует ряд других проблем. Вторая по значимости проблема после беженцев – это, конечно, безработица. Республика, образованная по существу на голом месте – из 4 сельскохозяйственных районов, не имевшие ни своего промышленного потенциала, ни инфраструктуры соответствующей, и вдруг вот так взяли и объявили республикой, это, конечно, надо себе просто представить. Я прошел это. Я прошел то, что в вагончиках, обычных маленьких вагончиках, обустраивал Министерство образования, экономики, сельского хозяйства, МВД в заброшенной школе. То есть все создавалось с нуля. Практически то, что 60 лет считалось, что столица Чечено-Ингушской республики город Грозный, ингуши оттуда ни одной ложки, ни одной вилки не имели. Все на голом месте создается. И, конечно, сегодня мы хотим, чтобы ингушские дети ходили в библиотеки. Мы хотели бы, чтобы они знали, что такое парки детские, чтобы они знали, что такое спортучреждения. То есть проблем очень много, но а рабочих мест мало. И потому Ингушетия действительно является высокодотационным субъектом. Но должен сказать, несмотря на это, в Ингушетии очень активно идет строительство. Строительство как по линии муниципальной, государственное, так и частное строительство. В Ингушетии создаются не пусть не самые крупные, но предприятия среднего машиностроения. Ну, надо исходить из того, что не в полном объеме федеральной программы «Юг России» и адрес инвестиционной программы, несмотря на ту особую ситуацию, будем говорить, в регионе не до конца эти программы финансируются, а привлекать средства в тот регион инвесторов очень сложно. Все боятся. Говорят, нестабильная обстановка. Чечня, Дагестан, Ингушетия. Вот. Естественно, есть определенные сложности, хотя я считаю, что по целому ряду направлений все-таки неплохо в Ингушетии начало развиваться сельское хозяйство, строительство очень крупными, мощными темпами идет, да? Вот, ну, надеемся все-таки восстановить наш разрушенный, заброшенный за все эти годы нестабильности нефтекомплекс республики. Ну, тем не менее, проблемы есть, и проблему эту правительство и президент в первую очередь прекрасно понимают. Если так уж откровенно сказать, наш бюджет республики – это примерно 2 километра Московской кольцевой дороги. Вот. Так что на эти средства особо не развернешься.
Дмитрий Бабич.
Следующим поворотом вашей судьбы была работа в Международном правовом управлении Генпрокуратуры, опять же, в горячие годы, когда, если не ошибаюсь, Владимира Гусинского мы пытались поучить из Испании. и едва не получили. Вот я помню те события, да, и Гусинскому, когда его все-таки арестовали в Испании, его помощники говорили, вот если бы вы поехали в Англию, там больше демократии, а тут бы вас бы точно не выдали. Вот вы работали тогда и с испанскими органами правосудия, очевидно, и с английскими. Какова все-таки логика? Неужели там вот просто так считают, что испанская или английская прокуратура хорошая, а российская прокуратура плохая, поэтому ей выдавать никого не надо?
В день задержания Гусинского я находился в Сицилии на подписании международной ООНовской конвенции по борьбе с коррупцией. И там это сообщение прошло о том, что задержан Гусинский. Я занимался экстрадицией как в Россию лиц, находившихся в розыске, так и выдавал очень много людей, преступников, совершивших преступления за пределами России. Тема для меня очень знакомая. Ну, вы же, наверное, помните, что Гусинский был в Москве, сидел. Трое, кажется, суток содерживали его, да? Отпустили, да? Я в этих случаях говорю, был бы настоящий следователь тогда, не отпустил бы. Не потому, что он не хочет, а потому, что было за что не отпускать и в полном объеме раскрутить, вывернуть и доказать все, что имело место. А когда этого не сделали, а в этот период в государстве вообще было много очень непонятных вещей. Быкова я забирал, помните? Его не отдавали. Я забирал его, я принял его в аэропорту, как положено. Я и отдавал очень серьезных преступников в Израиль, в Англию, ну, не говоря уже страны СНГ. Поэтому то, что сегодня вот шумиха вокруг вот этого Березовского, вот этого еще ряда Невзлина и других людей, вы же понимаете, я очень много знаю прокуроров, исследователей зарубежных государств и дальнего, и ближнего. Кстати, португальского тоже генерального прокурора был там сам, смотрел это прекрасное здание, разговаривал со следователями, да. Есть закон, международный порядок. Или выдавай, или суди. Не выдаешь – суди у себя своими законами. Вот надо в данном случае, не выдают Березовского, а судите его за те преступления, которые он совершил в России. Это международные установленные неписанные правила. Коль скоро ваше законодательство не позволяет вам его выдавать, то осудите его за то, что он сделал. И каждое государство должно свято следовать этому.
А Лугового здесь тогда, да?
Да, Лугового приезжайте, приведите доказательства, садитесь и осудите. Я уверен, что российское законодательство, ну, конечно, есть некоторые свои особенности, но по мягкости своей не отличается от чрезмерной мягкостью по сравнению с законодательством других государств, в том числе и Англии. Демократии, в смысле расследования, там больше, чем здесь. Так что приезжают, согласовали, списались и решили, отправили в суд. И суд будет судить. Но если в Конституции записано, что Россия своих граждан не выдает. Я очень часто, когда отлавливали граждан российских за пределами России, говорил, как хорошо, что этого негодяя там посадили. Потому что знаю хорошо его биографию, сколько он зла наделал здесь. Почему надо спасать человека, которым такой шлейф уголовных дел, авантюрных дел, да? В России можете вы поверить, вот вы, в Португалии, разве может человек за один год миллиард заработать? Никто не может. А Березовский может, а Гусинский может за год, за два и несколько миллиардов заработать. Значит, даже без всяких других вещей мне из этого понятно, что это жулики. А их делают какими-то политическими деятелями, и на уровне больших политических государственных деятелей ведется о них разговор. Их надо опустить к тем, кто против этого должен стоять. В МВД, в полицию, прокурорам, судьям. Вот их поле там. Вот там они пусть и играют.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Иса Костоев. Вопрос ему задают журналисты. Московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» Эдуарду Гедеш и корреспондент журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Эдуарду Гедеш.
Я бы хотел знать ваше мнение, почему некоторые громкие преступления так трудно раскрыть? Очень на виду вот убийство Анны Политковской. Были и другие преступления, которые до сих пор не раскрыли.
Если я вам скажу откровенно, вам же не понравится мой откровенный ответ. Но, тем не менее, я сначала скажу откровенно, как я думаю, как человек 35 лет, расследовавший самые громкие дела в Советском Союзе, нам мешает, что мы свое законодательство, реформируя ее под Европу, поменяли всю судебную и следственную практику и подстроились под европейское судопроизводство, которое, если бы полностью переняли бы, может быть, хорошо работал бы. Мы и полностью не... Мы переняли худшую часть. Получился винегрет. Поэтому в тех условиях, которые сегодня реально есть, вот вы можете мне сказать, вот как себя люди, дающие ложные показания, вот много найдется? Вот я знаю сплошь и рядом, вот у вас за рубежом задачу ложных показаний суду и следствию людей привлекает к ответственности. Вы в огромной России не найдете 10 человек. Когда по каждому уголовному делу найдутся десятки лиц, которые дают заведомо ложные показания, то ли под угрозой, то ли под подкупом, то ли в силу того, что я, моя хата с краю, я ничего не хочу и так далее. То есть мы в 90-х годах свою судебную реформу провели таким образом, что это существенно повлияло на активность наступательной борьбы с преступностью. Когда в преступное сообщество оказывались вовлеченными и крупные люди, и высокопоставленные чиновники, и когда шла раздел собственности, это все, конечно, легло на плечи тех правоохранительных органов, которые оказались не готовы в новых условиях. Сейчас ситуация в какой-то мере... Уже обороты набирают профессионализм, работа в новых условиях. Поэтому я думаю, что, конечно, дело Политковское, оно актуально. Я знаю, что оно на контроле у президента России, ряд других дел. Цыплят по осени считает. Я думаю, что некоторые из этих дел будут раскрыты.
Когда Исаак Астоев сверкал на правоохранительном небосклоне и расследовал громкие преступления, я учился в юридическом институте. Вы являлись тогда, да и сегодня продолжаете оставаться для меня образцом высокого профессионализма и порядочности. Сейчас вы заговорили о профессионализме, и как раз вот на эту тему я хотел спросить вас. Вы подписывали от имени прокуратуры генеральный документ по борьбе с коррупцией в Сицилии, да?
Да.
Но сегодня будете ли вы отрицать тот факт, что именно правоохранительные структуры в глазах народа – это образец коррупции?
Я могу сказать вам, что никогда... Я все-таки могу судить с 60-х годов. Никогда страна наша не была так коррумпирована, как вот сейчас. Если в старые времена коробку духов, какую-нибудь каракулевую шапку, там банку икры начальнику и несколько бутылок коньяков, сейчас секретарь, ни одна секретарь сельсовета не возьмет у вас такую взятку. Дело поставлено на поток. Чем выше начальство, тем суммы взяток и поборов должны быть выше. Причем, когда говорят по этому поводу, что вот материальное положение тяжелое, поэтому берут взятки, неправда это. Правда в другом. Чем материальное положение будет лучше, тем суммы взяток будут выше. Он на $100 тогда не пойдет, когда у него будет зарплата $1000. Он скажет, там, где сейчас $100, он скажет $1000. Поэтому это не решение. Единственный эффективный выход из этой ситуации, обуздание взяточничества и коррупции, это неотвратимость наказания за содеянное.
А ужесточение?
В том числе и ужесточение. Вот те санкции, которые сегодня, штраф 5000 рублей, 3 месяца принудительных работ, увольнение от должности, там десяток альтернативных видов наказания, потом там в конце или от 3 или там от 5 лет и так далее. Не должно быть так. Если мы хотим с каким-то конкретным видом преступности, получивший широкий размах, вести жесткую, нормальную борьбу и остановить этот процесс, будь то взяточничество, будь то наркомания, будь то захват заложников, то по этой категории должно быть максимально определенное единственное наказание. Другого нет. Похитил человека. Нет другого наказания, кроме 15 лет. Похитил второй раз. Есть пожизненное заключение. Уверяю вас, разговоры о том, что жестокость наказания – это не способ остановить, это от лукавого. Сравните наркоманию в России и в Иране. Вот тогда, или изнасилование в России, я на примере простом своем могу сказать, жестокость наказания. В Ингушетии вы не найдете за 10 лет, за 20 лет статистики ни одного изнасилования. Потому что в Ингушетии за изнасилование только смерть наступает, только убийство этого человека. Независимо от того, его осудят ли, его не осудят ли, его убьют. Или его сына убьют, или его брата убьют. А второе, нет более страшного, когда человеку получение взятки мусолит, обрастает это всякими и так далее. Конечно, должны быть профессионалы. Я много вел дел, в том числе на именно работников правоохранительных органов. Десятки. Допустим, по Ростовской области у меня в одно только время было 18 прокуроров под стражей. И говорят, там, судей, адвокатов и так далее. Прекрасно можно вести эти дела. Ну, конечно, у нашего народа всегда присутствует неверие правоохранительным органам. Вот я скажу, а они вот продадут мою информацию и дело не выведут. Это тоже присутствует. Поэтому здесь тоже должны быть приняты меры, которые давали бы возможность очень четко. Вот в Китае есть такие ящики. Кто чиновник берет взятки, туда опускают, вот такой-то берет. Они не торопятся по этому заявлению возбуждать. Они собирают на него досье, собирают. Когда все собрали, потом начинают потихоньку проверять. А почему на него пишут? Один пишет, другой, третий, пятый, десятый и так далее. Поэтому, конечно, тяжелое положение в стране. Я думаю, что все-таки ряд законопроектов, мы сейчас продолжаем над ними активно работать, наш комитет по борьбе с коррупцией и с терроризмом. Я думаю, что на осенней сессии кое-какие коррективы, практически значимые для практических работников, будут внесены.
Но до того, что в Китае и в Сингапуре дело не дойдет. Смертная казнь. Пару-тройку сотен в Китае расстреливают, да, за взятки?
Да, в Китае расстреливают. Расстреливают в Соединенных Штатах Америки. Вот у нас говорят, нет, нельзя расстреливать. Вот у меня были смертные приговоры по коррупционным делам советского периода. Я считаю, что при всем том, что я, в отличие от многих других, знаю очень хорошо, что чувствует себя человек, фактически приговоренный к высшей мере наказания расстрелу, действительно виновный в страшных грехах. Я знаю, как он себя ведет в ожидании этого приговора. И эти муки, эти страдания очень хорошо мне известны. И я таких тоже освобождал, незаконно приговоренных. Но тем не менее, я за смертную казнь. Но в тех случаях, когда никакого сомнения нет. А можно сделать, чтобы не было никакого сомнения? Можно. Если он действительно преступник. А вот если он не совершал это деяние, и кто-то пытается накрутить это в силу разных причин, вот мудрость и судей, и следственных работников должна заключаться в том, чтобы ни один невиновный под эту меру наказания не попал. Вот в этом должно быть и кредо.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Исса Костоев. Вопрос ему задают журналисты. Московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» Эдуардо Гедеш и корреспондент журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Дмитрий.
Недавно выступали наши связанные с Кремлем аналитики, Сергей Марков, другие, как раз по коррупции выступали. И один из них сказал, Какой кошмар у нас творится в следственных изоляторах, в тюрьмах, люди так плохо сидят. Надо срочно выделить нормальные следственные изоляторы для людей состоятельных, которых взяли, значит, за коррупцию, чтобы они сидели. И я в этот момент подумал, вот когда у нас тюрьмы станут отдельные для бедных и для богатых, вот тогда уже совсем плохо.
В СИЗО давно уже есть VIP-места, я же знаю.
Знаете, я, во-первых, видел за рубежом места лишения свободы. Конечно, не сравнить с нашими. Нормальные условия, нормальное содержание. Помимо просто лишения полной свободы с родственниками и так далее, все остальное там у них на месте есть. Но
все сидят одинаково.
Все сидят одинаково, да. Но большей глупости, чем создавать VIP-камеры, быть не может просто. Наоборот, наверное, чиновникам должны быть худшие условия, чем хулиганам, пацанам по неопытности совершившим, если уж так по большому счету говорить. Ну а в целом, конечно, ситуация с местами содержания заключенных в России сложная, довольно сложная. Существует закон, сколько метров положено на одного человека. Рост преступности, а он идет все-таки довольно высокими темпами, не догоняют расширение площадей, нахождение там. Потом занятость заключенных, эти проблемы действительно имеют место. Я даже европейских экспертов возил в некоторые наши колонии, следственные изоляторы, которые высказывали, что само по себе нахождение вот в этих колониях, они называли, можно посчитать пыткой. Такой был. Но сейчас ситуация несколько улучшилась в связи с принятием закона, где 4 метра положено. Но все-таки не везде это все соблюдается. Это дело понятное. Ну, а если лучше же, чем там сидеть, чем улучшать условия. Нам бедных людей много, им квартиры строить, чем вот. Не завершай преступление, все будет хорошо.
Ислам Магомедович, в республику Ингушетия введены дополнительные подразделения внутренних войск. Комментарий ваш на эту тему.
Не совсем правильно, что в республику введены дополнительные войска.
Ну, такая информация.
В республике просто дислоцируются несколько военных подразделений. 503-й полк, полк внутренних войск, пограничные части. Мы туда выезжали, комитет по обороне безопасности, смотрели обустройство российско-грузинской границы. Как заставы строятся, как там военнослужащие обеспечены, как они живут. Периодически и в Ингушетии, и в Чечне, и в Дагестане проводятся мероприятия профилактического характера, направленные на выработку взаимодействия местных правоохранительных силовых структур с военными подразделениями для профилактики и проработки правил взаимодействия в случае непредвиденных критических ситуаций, которые имели место в 2004 году. Даже без сегодняшнего дня там время от времени из прикомандированных военнослужащих патрулирование осуществлялось. Как там будет это проходить дальше? Ну, моя информация такая, что это обычная подготовка к проведению учений по взаимодействию с местными, и это, если я не ошибаюсь, планируется и в Дагестане.
То есть речь о возможном введении чрезвычайного положения?
Это исключается. В республике каких-либо серьезных преступлений или серьезной дестабилизации обстановки нет. Ситуация там контролируемая. Ну, как везде, есть и, конечно, недовольные. Ну, у каждого свои причины быть недовольным. Но в целом ситуация нормальная.
Население от этого дополнительного ввода войск страдать не будет?
Знаете, неудобства, конечно, определенные будут. Там контрольно-пропускные посты они проверяют. Насколько местная милиция, пораженная взяточничеством, пропускает ворованные машины, ворованным зерном, сейчас уборочный сезон, картошку там или пшеницу и так далее. Останавливаются, проверяют, да? Это хорошо, когда встряхивает местных. Я всегда говорю, что наша доблестная милиция Ингушетии и другие соответствующие правоохранительные органы, если бы работали бы должной отдачей, эти федеральные силы там не нужны были бы.
Пришла пора завершать нашу передачу. По традиции журналисты подводят итоги беседы с Исой Магомедовичем Костоевым. Эдуарду.
Меня поразило, что вся жизнь Исама Магомедовича была очень тесно связана с мужеством. Вот борьба с преступлением, потом ситуация в Ингушетии, когда именно было все очень сложно, и борьба с коррупцией. Мне кажется, что вот эта особенно борьба с коррупцией требует именно очень мужественные шаги, такие фигуры, как и вы.
Дмитрий Бабич.
Мне было очень приятно поговорить со своим Магомедовичем, и вот у меня только одна мысль. Вот Исам Магомедович родился в трудные годы, уже в 2 года подвергся депортации, и все же вот я думаю, вот в сегодняшней Ингушетии, если бы у молодежи была возможность прожить такую же интересную, полную и, я бы сказал, глубокую жизнь, как у Исама Магомедовича, вот тогда было бы очень неплохо. Вот сравниваешь старый режим и новый, и сравниваешь Спасибо. Именно по людям.
Исам Магомедович Костоев, профессионал высшего класса и Спасибо. Порядочный человек.
Спасибо большое.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Иса Костоев. Вопросы ему задавали журналисты. Московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» Эдуардо Гедаш и корреспондент журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Продюсер программы Марк Штильман и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Натальи Нусиновой «Приключения Джерика».
О гендерных аспектах преступности пойдет речь в передаче «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы поговорим о доносах и стукачестве, как это было в 30-х годах и как происходит теперь.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей. И так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире нет границ. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».